Спасибо тебе, Отец, за помазание. Благодарны тебе за Дух Твой, который помогает каждому из нас иметь открытые глаза и уши на волю Твою. Отец, мы выбираем Твою волю. Мы выбираем путь жизни, который Ты приготовил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за те задания, которые Ты открываешь. Спасибо Тебе за то обеспечение, которое приходит. Мы благодарны Тебе за мудрость, которая служит нашей душе, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. И мы начинаем видеть, мы начинаем слышать волю Твою. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа. Спасибо Тебе за служение и господство Сына Твоего Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что Он действует и помогает каждому из нас обращаться от худых путей и идти по пути жизни, по которому должно нам идти. И, Отец, я прошу, пусть помазание Духа премудрости и Духа откровения прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего, и каждый слушающий сверхъестественно да принимает откровение и исцеление своей души через откровение во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Духом Твоим душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Твой свет да приходит в ихнюю душу, и душа их да высвобождается, да исцеляется волей Творца во имя Иисуса, да будет исцелена душа каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Я прошу, направляй и веди меня, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам сверхъестественно обратиться от худых путей и идти по пути жизни, по которому должно нам идти во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня у нас по счету с вами, как бы в общем, тема, связанная с молитвой, по счету 10. Но тема, связанная непосредственно с тем, как и о чем молиться, она по счету получается как 3. Поэтому еще раз отмечу, Дух Святой направил нас в изучении такого вопроса, как и о чем молиться рожденному свыше в свете Иисуса. Я верю, что откровение, само откровение о Иисусе, как светильнике, в свете которого любая истина становится не только понятной даже, а становится практичной. Потому что само знание истин не делает вас послушным. Именно применение истин делает вас способными быть послушным. И мы с вами рассматриваем истину, связанную именно с молитвенной жизнью. Я считаю, что это одна из тех сфер человека, рожденного свыше, где ну никак не хочется делать что-то просто потому, что это надо делать. Я верю, что молитвенная жизнь или отсутствие мудрости в ней во многом является причиной тех разочарований, которые постигают рожденных свыше. Нельзя сказать, что рожденные свыше не молятся. Послушайте. Даже религиозные движения, они молятся. Они молятся. Но они никогда не ожидают результата. В общем-то, они и не молятся ради результата. Они молятся, потому что это важно. Они молятся, потому что у них это показатель смиренности. То есть, они молятся по разным причинам. Но в большинстве случаев они не ожидают результата, потому что они и не знают, будет ли результат. Бог... Творец, прекрасно понимая, что произойдет с душой человека после греха, в свое время, а и Писание говорит, это было еще прежде создания мира, определил стандарт и образец. Он его определил в своем Сыне. Поэтому еще прежде создания мира Бог избрал нас в своем Сыне Иисусе. У этого бездна премудрости Божией, одна из которых, чтобы когда, возможно, если что-то произойдет на земле, чтобы истина не была утрачена, чтобы представление человека о человеке не было утрачено, но и было восстановлено. И вот когда Иисус пришел на землю, многогранность его миссии, я думаю, что у нас целая вечность будет для изучения. Но одна из граней его миссии – это открыть человеку истину о самом человеке. Потому что искажений столько было много, причем что это непростые искажения были. Это влияние мудрости землей в сформированной определенном порядке ценностей. То есть, что такое твердыня? Это уже сформированный порядок ценностей, который не только является информацией, но уже есть опыт этого применения, есть плоды этого применения. То есть, по сути дела, существование до рождения свыше всегда формировалось влияние мудрости земной. Мы приобрели в ней опыт. Писание говорит, Иисус сказал это так, что они возлюбили тьму. Ну, что значит возлюбили тьму? Они научились в ней жить. Они знают, как в ней жить. Потому, когда рожденных свыше что-то не получается, им гораздо проще вернуться к тому, что они умели. Гораздо проще. И это тоже является, как бы, знаете, причиной не их вины. Отношение к рожденных свыше, тем истинам, которые представлены в Писании, очень своеобразно. Хотя, ну что такое знания, представленные в Библии? Это своего рода как сырье, как материал, который нужно преобразовать в опыт. Если вы полученные здесь знания не преобразуете в опыт, то вы не приобретаете опыта, как жить на земле, уже как на небе. Хотя, когда в вашу жизнь приходят трудности, вы никогда не реагируете знаниями. Вы всегда реагируете уже существующим у вас опытом. Поэтому опыт – это своего рода твердыня, которую вы активируете в зависимости от тех трудностей, с которыми вы сталкиваетесь. Если вы не приобретаете опыта в практике веры, вы будете реагировать страхом по-любому. Если вы не приобретаете опыта в практике мудрости Божией, вы будете практиковать мудрость земную, душевную, бесовскую. Если вы не будете практиковать общение с Духом Святым, послушайте, вы все равно будете с кем-то общаться. Вы не можете ничего не делать и не предпринимать. Вы так устроены. Вы так устроены. Поэтому, если вы не проводите замещение, то продолжает работать то, что и до этого уже работало. И вы ничего сделать не можете. Не, вы можете замещать, но вы не можете, не замещая, реагировать тем, в отношении чего у вас еще нет опыта. Поэтому мудрость Божия, она рекомендует, она не наставит, потому что вы личности, вы созданы по образу и подобию Божьему. Мудрость Божия, она рекомендует взять Иисуса как стандарт и образец и устранить в своей жизни все то, что не соответствует этому стандарту. Да, это труд, да, это, возможно, изучение, да, это, возможно, займет время, да, возможно, это изменит ваш взгляд даже на ту деноминацию, в которой вы находитесь. Но если вы хотите выйти из тьмы в свет, у вас нет других вариантов. Ни апостол Павел, ни апостол Иоанн, ни Иов, ни Давид не выведет вас в свет. При всей вашей любви к ним и уважении к ним, они не являются светильником, который просвещает всякого человека. Они не являются истинно явленной Богом во плоти. Они не являются ни путь, ни свет. Они не являются ими. Они лишь те, кто в свое время стремились к послушанию, потому имеют место здесь. Но подождите, они стремились к послушанию. И это молодцы, слава Богу. Но тем не менее, в отношении их, вам важно изучать того, к послушанию, кому они стремились. Поэтому я бы обозначил в жизни этих людей сам факт стремления. Как они это стремление делали. Но если вы даже их стремление не сможете проверить, то вы никогда не отличите подделку от истины. И их стремления тоже надо проверить. А как вы можете проверить их стремления? Только в свете истины, которым является Иисус. Поэтому я бы рекомендовал вам сразу переходить к истине. Сразу. Во-первых, я могу вам сказать точно. Знаете, на сегодняшний день Иисус – это наиболее неисследованная ниша истины, оказывается. Я езжу по Украине. Послушайте, об апостоле Павле знают такие детали, наверное, которые он сам никогда и не знал, и не помнил. И, наверное, и не помнит. Знают, что он кушал. Знают, куда он ходил. Знают, где он сидел. Знают, где он стоял. Знают, где он спал. Знают, с кем он ел. Ну, знают вообще, вы, ну, послушайте, до удивительного. Да удивительно. Но когда поднимаешь вопрос Иисуса как стандарт и образец, то возникает такое впечатление, что вы выругались, потому что люди становятся раздражительными. И я вам скажу почему. Ответ очень прост. Мудрость земная, душевная, бесовская, которая пока имеет место в умах рожденных свыше, никогда не будет обращать ваши взоры на того, от кого зависит ваше послушание. Это и все. Лучше всегда вас держать в компромиссе. Лучше всегда держать вас в полусвете. Потому что никто из апостолов не был безупречным. А никто на это не посягал. Поэтому лучше вас всегда, знаете, держать с неким присутствием примеси. Чтобы всегда была возможность где-то что-то подколопуцать. Потому что если вас держать во свете, то вами управлять нельзя. Вас и обмануть нельзя. Вам и подсунуть что-то нельзя. Поэтому рекомендую вам, начинайте изучать Иисуса. Выходите из эксперимента. А молитвенная тема в свете Иисуса, так она вообще убирает много вопросов. Мы сегодня будем говорить, как и о чем молиться. Как таковой изначально я не видел этой цели, потому что изначально передо мной была цель молитва в свете Иисуса. Но когда мы уже и шли к окончанию нашей темы, вдруг во мне поднялось. Поднялось именно этот вопрос. И я увидел, что этот вопрос – это как файлик, на который надо нажать, а там дальше пошел разворот. И вот пошел разворот. Кому и о чем молиться рожденному свыше? Я знаю, что эти вопросы существуют и по сей день. И периодически они возникают в определенных кругах. Они не возникают у всех. Послушайте. У тех, которые не хотят творить волю Божию, у тех, которые не ищут перемен, у тех, которые не стремятся к изменениям, они, в общем-то, и не копают туда. Они не видят в этом необходимости. Их устраивает, куда они ходят. Их устраивает, что они делают. Их устраивает, что они поют. Удивительно, в определенных церквях то, что они поют, даже на кладбище не поют. Даже на кладбище не поют. Но это поют в церквях. Хотя Писание говорит, все, что не по вере, не ведет ни к чему хорошему. Но то, о чем они поют, это не то, что даже не по вере. Это похоронка. Поэтому, если Иисус не будет для нас представлен как стандарт и образец для каждого из нас лично, то, в общем-то, много из того, что жизненно важно для вашего послушания, вы по разным причинам влияния мудрости земной и не увидите. Поэтому рекомендую вам обратиться. И как я уже отметил, сегодня мы продолжаем рассматривать тему, кому и о чем молиться рожденному свыше в свете Иисуса. На последней, 9-й встрече, сегодня у нас 10-я по счету, мы с вами говорили о содержимом Божьей мудрости. Это очень важный момент. Когда Дух Божий говорил со мной на тему, кому и о чем молиться, учитывая, что у меня уже есть маленький, но мой опыт в призвании взаимодействия с Духом Святым, и Дух Святой, прежде чем со мной общаться, он восстанавливает всегда ориентиры. Ориентиры, направления, в которых он ведет. И вот Дух Святой, рассматривая эту тему, раскрывая мне ее, он обозначил два основных ориентира. Ориентир по Отцу и ориентир по Сыну. Ну, он со мной так работает. Ориентир по Отцу он обозначил в слове «Творец». А ориентир по Сыну он обозначил «Господня земля» и все, что наполняет ее. По сути дела, мне сразу начало открываться само построение, как этот материал будет выглядеть. Поэтому основное, первое, что мы уже начали рассматривать с вами, это Бога как Творца. Это содержимое мудрости Божией, которая в какой-то степени, как фокус, на нее обозначен в книге Притчи, 8 глава, где мудрость Божия говорит, что Господь имел меня началом пути или планирования своего, а именно естественного физического мира. Поэтому мы с вами говорили на нашей прошлой встрече о том, что Творец, прежде чем сказать «да будет свет», прежде чем высвободить что-либо в физическом мире, он все это приготовил в своей мудрости. Это очень важно для вас, потому что вы не являетесь новым. Я имею в том плане, что о вас раньше не знали. Ваша жизнь не является новой. Ну, в смысле в том, что она не была никогда приготовленной. Каждый человек, приходящий на эту землю, правильно рассматривает себя, что вы не родились, родилось тело, а вы воплотились. Поэтому вы, можно сказать так, вы воплотились в рожденное тело. Тело лишь оболочка, спецодежда. Поэтому у Творца еще прежде создания мира уже было обозначено, какому духу, в какое время воплощаться и с какой целью. Какому духу, в какое время и с какой целью. И это те вопросы, которые каждому духу нужно всегда держать перед собой. Вы уже пришли на эту землю. Это говорит о том, что Творец от вас уже что-то ожидает. Иначе вы еще не пришли. Но вы уже пришли. Значит, уже цель активна. Я сейчас не говорю даже о призвании. Я говорю об ожидании Творца каждый день. Цель уже активна. Но другое дело, что в вашем уме нету такого фокуса. В вашем уме еще нету достаточно мудрости Божьей, которая бы активировала на ваш всегда этот фокус. Поэтому есть активность ума или мудрости земной, которая постоянно блокирует этот фокус. И это непроизвольно происходит, это не причина вас, потому Бог и не обвиняет вас. Бог прекрасно понимает, что пока вы не будете разбираться с мудростью земной в вашем уме, многие моменты, в которых вы потом каетесь, сами по себе никуда не денутся. И апостол Павел умоляет рожденных свыше обновлять свой ум. Это уже будет во многом содействовать, скажем так, меньшему проявлению трудностей. Никто не сказал, что их не будет. Но меньшему проявлению трудностей это содействует. Вот, поэтому мы с вами в 9 встрече говорили о содержимой Божьей мудрости. Именно о том, что Бог в своей мудрости еще прежде создания мира приготовил путь для каждого человека. И как это написано в одном из псалмов Давида. В твоей книге записаны все дни для меня назначены. Книга псалмов, то есть притчи, мы видим, что появляется такой термин, как путь жизни. А причем еще добавляется к этому термин, по которому должно тебе идти. То есть мы видим, что Бог приготовил путь жизни для каждого человека еще прежде создания мира. По сути дела, нам этот путь, известный больше под термином как предназначение, под термином как призвание, под термином как миссия. Ну, вне церкви это называют талантом. Но это все одно и то же. Это путь, приготовленный Творцом. И что важно, на это мы сделали ударение, что Творец эту мудрость скрывает в самом себе. Именно в этой мудрости для каждого из вас лично находится время, временные расписания. Находится расписание заданий, находится расписание событий, из которых, в общем-то, и состоит ваша жизнь. Все это находится в этой мудрости. И когда ученики Иисуса спросили, о временах он сказал, подождите, этого не ваше дело знать. Времена и сроки Бог оставил за собой. То есть Бог, Творец, оставил за собой быть источником мудрости для своего творения. Услышьте это гиперважно для вас. Чтобы вы никогда не обращались к людям, чтобы вы никогда не обращались к кому-то или к чему-то. Есть только одна личность для вас в отношении творения, как вас, как творение, это черпать это из Творца. Бог установил такой порядок, что все, что связано с творением физического и духовного мира, источником мудрости в этом является только лично Он. Потому Он это буквально перевел в формат монополии. Только я знаю намерения, какие имею о вас. Возможно, вы не услышали это радикальное заявление. Но вам лучше его услышать. Чтобы вы никогда не ожидали ничего от людей. Чтобы вы никогда не делали на них ставки. Чтобы вы никогда не привязывались к ним. И чтобы люди никогда не становились частью того, что если что-то вдруг пойдет не так, что вы были в отчаянии. Если вы посадите себя на мудрость Божью, то Писание говорит, мудрые наследуют славу. Потому Книга притчей говорит для участников завета: ребята, для вас главная мудрость. Для вас главная мудрость. Поэтому мы с вами говорили в нашей 9-й встрече о содержимом Божьей мудрости. Очень коротко, очень коротко. У нас есть целый курс учения, мудрость Божия называется. Там более детально мы говорим об этом. Но здесь мы очень коротко обозначили о содержимом Божьей мудрости. К чему в целом мы подошли? В этом. Мы подошли к тому, что если творение, внимание, если творение хочет творить волю Божию, творить волю Божию, то творению, человеку, нужно обращаться непосредственно к Творцу. Ну, по логике очень просто, правильно? Ну, очень просто. И в продолжение уже 9-й встречи я хочу сейчас задать и сразу получать ответы, которые помогут нам закрепиться в то, о чем мы говорили в нашей 9-й встрече. В 9-й встрече я 3 раза обозначал очень важный момент взаимодействия с Творцом. И сейчас я имею указание обозначить эти даже 3 раза, которые мы уже обозначили, более детально сейчас представить, а потом перейти уже к сегодняшней теме. Ну, это тоже входит в эту тему. Вопрос первый, на который мы сейчас будем давать ответ и положим в основание настоящей темы. После того, что Бог сделал в своем Сыне на кресте, перестал ли Бог оставаться Творцом каждого человека? Нет. То, что он сделал на кресте, он сделал потому, что он есть Творец, любящий свое творение человека. Как и сказано, ибо так возлюбил, что отдал Сына Своего. Он это и сделал по этой причине, что он не перестал быть Творцом даже после того, что он сделал. Это важный момент. Вопрос второй. После того, что Бог сделал в своем Сыне на кресте, перестал ли Творец быть источником мудрости или знания Его воли для творения? Опять-таки нет. Мы уже читаем с вами даже в Новом Завете то, что Дух Святой сказал через Иакова, 1 глава, 5 стих. Если же у кого из вас творений не достает мудрости о воле Божией, да просит у Бога, да просит у Творца. То есть даже после того, что он сделал через своего Сына на кресте, он остался источником мудрости и его воли для творения человека. Как я уже сказал из книги пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих, «Только я знаю намерения, какие имею о вас». А теперь внимание. Следующий вопрос. После того, что Бог поставил своего Сына Иисуса быть Господом над всем Его творением, перестал ли Бог, как Творец, быть источником мудрости или знаний о Его воле для творения? Нет. Передача господства над творением своего Сына Иисусу не отменила миссию Творца быть источником мудрости о Его воле для Его творения человека. Послушайте, то, что Писание говорит, что Иисус сделался для нас премудростью, это говорит о том, что Иисус открыл нам премудрость Божью. Он открыл через Иисуса, через Его Дух. Дух премудрости Божьей стал нам доступен. Но Дух премудрости Божьей – это и есть Творец. Поэтому передача господства над творением своему Сыну Иисусу не отменила миссию Творца быть источником мудрости, а Его воли для Его творения человека. Тот же Иаков Духом Святым говорит, 1 глава 17 стих, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов». Поэтому первое, что мы сейчас для себя утвердим, что Дух Творца остается источником мудрости или знаний воли Творца для его творения человека. Это первое, что мы закрепляем. Что Дух Творца остается источником мудрости или знаний воли Творца для его творения человека. А теперь ряд вопросов, которые помогут нам двигаться дальше. Вопрос следующий. С кем творению человеку важно всегда говорить, чтобы творить то, для чего он сотворен? Опять учитывая, что мы рассматриваем эту тему все-таки в свете Иисуса, то мы возьмем слова Иисуса, которые относятся к каждому, вообще, кто Бога называет Отцом. Это то, что Он сказал и записано в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 19 стих. «Сын ничего не может творить сам от себя». А теперь внимание, «если не увидит Отца Творящего». И как мы уже читали, Творец сказал только: «Я знаю намерения, какие имею о вас». Ну и в книге Иакова, конечно, если кому не достает мудрости, допросят у Бога. То есть у кого, или еще раз, с кем творению человеку важно всегда говорить, чтобы творить то, для чего он сотворен? Ну понятно, только с Творцом. Смотрите, вроде бы ответ несложный. Но мудрость земная, душевная, бесовская, которая еще имеет место в наших умах, она толкает нас с кем угодно говорить. Вот парадокс. Мудрость земная, душевная, бесовская сфокусирует внимание даже рожденных свыше. На такие бредни. Послушайте, ко мне подошел один человек и говорит: брат Олег, а как вы относитесь к летающим тарелкам? Верующий человек. Не, я не спорю, конечно. Когда бесы, демоны проявляются, и тарелки летают. Ну, это есть действительно. Да, они называют это паранормальным явлением. Они называют это по-разному. Но мы-то понимаем, что за этим стоит. Но я понимаю, что он не о тех тарелках говорил. Я говорил очень серьезно, я задавал вопрос серьезно. И как бы я осознаю, что эта проблема не в этом человеке. А это есть выражение, потому что мудрость земная, душевная, бесовская, ее влияние скрыть невозможно. Ее влияние всегда в словах и поступках человека. Потому что когда вы разговариваете, на самом деле это не вы разговариваете. Это влияние той мудрости, которой вы руководствуетесь. Это проявление той мудрости, которой вы внимаете. Потому что нет ничего тайного. И не бывает ничего таяного, не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Но когда вы это знаете, вы глубоко осознаете, что на самом деле с этим человеком. И не начинаете вступать в какие-то дебаты, что-то ему рассказывать. Если вы знаете, что человек душевно нездоровый, я имею в виду под влиянием мудрости земной, о чем вы будете с ним спорить? Это все равно, что, знаете, вы будете ругать человека, который прикован к кровати, потому что парализован. Вы будете ругать его за то, что он разлегся, лентяй. Зачем вы спорите с людьми, у которых еще ум нуждается в исцелении? Как написано в Писании, люди поврежденного ума. Зачем с ними спорить? В Писании написано, не поступайте по глупости глупца. Если вы видите, что ход его рассуждений сам по себе абсолютно не привязан к Иисусу, то зачем с ним ругаться? О чем ругаться? Вы все равно ничего не докажете. Поэтому привязывайте себя к тем вещам, о которых мы сейчас обозначаем. Вы творение. И вы пришли духом через плоть на эту землю, чтобы исполнить волю Творца. И вам как творение, не то что рекомендую, а по-другому вариантов-то нет. Общение с Творцом – это даже для вас и не предложение, это условие. Поэтому творение для послушания важно говорить с Творцом. Важно говорить с Творцом. Брат Олег, подождите, но в Писании написано, что Он призвал нас к общению с Сыном. Да, конечно, мы будем и об этом говорить. Послушайте, общение с Сыном никогда не отменяло общение с Отцом. Просто есть то, о чем нужно общаться с Отцом, а есть то, о чем нужно общаться с Сыном. Это не отменяет одно другое. Хорошо, итак, следующий вопрос. О чем важно говорить творению человеку с его Творцом? Опять-таки, если брать в свете Иисуса и учесть Его слова, которые Он сказал, и они касаются напрямую каждого из нас, а это записано Иоанна 6:38, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». волю пославшего меня Отца. То есть о чем говорить? О Его воле. Ну, это даже логично просто. Поэтому, если взять то, что мы уже сейчас обозначили, и посмотреть на Иисуса, то становится понятно, что Сын Божий Иисус, Он стал дверь для человека, для каждого человека, как творение, к Творцу, к Его воле. И теперь каждый рожденный свыше, желающий творить волю Творца, может прийти к Творцу во имя Иисуса, вопрошать Творца о Его воле. И, кстати, это была одна из основных задач миссии Иисуса как Агнца Божьего. Вернуть творение человека волю Творца. А это говорит нам о том, что рожденный свыше обращается к Богу, как Творцу, по вопросам Его воли, как Творца. То есть вы, как творение, первое, должны приступать к Творцу, узнавать Его волю для вас и стремиться к этому каждый день. Вопрос. Что дальше делать рожденному свыше с тем, что он узнал от Творца? Вы, например, зашли в молитвенную комнату. Как Писание говорит, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу, ну, Творцу, который сокрыт от физических глаз, который в тайне, но который готов воздать тебе явно или открыть тебе свою волю. А что сделать с Его волей, которую Он вам открыл? Допустим, вы зашли, спросили у Его воли, и Он открыл вам свою волю в отношении того, что вам делать сегодня. Что вам делать сегодня? Что делать дальше с тем, что вы узнали? Внимание, вопрос. Слушайте внимательно, мы дальше будем развивать эти знания. Вопрос. Кому Творец передал весь физический мир, а именно землю и все, что ее наполняет? Своему Сыну Иисусу, поставив Его Господом. 1 Коринфянам 10:26 Духом Святым сказано: Господня земля и что наполняет ее. То есть земля и все, что ее наполняет, принадлежит Сыну Божьему Иисусу, как Господу над физическим миром. Вот слово «Господь», оно и несет в себе уровень Его миссии «Господь». Рожденные свыше настолько заездили это слово, что на сегодняшний день они используют его по поводу и без повода. Используя это слово в суе большей степени. Для связки слов в большей степени. Хотя если бы они хоть раз вникли в то, что они говорят, вот произносят, в большинстве случаев они больше бы никогда его не произносили бы везде и подряд. Ну ладно, пусть приходит откровение и в этом вопросе. Итак, кому Творец передал весь физический мир, а именно землю и все, что наполняет ее? Передал своему Сыну Иисусу, поставив его Господом над всем физическим творением. Вопрос. Уже известная воля Творца, как задание для его творения, будет реализоваться где? На земле? На земле. Понятно, что на земле. Тогда следующий вопрос. В том среди того, что принадлежит Господу Иисусу? Да, конечно. На земле среди того, что принадлежит Господу Иисусу. Тогда следующий вопрос. Значит, кому следующему надо обратиться, рожденному свыше, для выполнения заданий от Творца? Ну, конечно, к тому, на земле кого и среди кого она будет реализоваться. Господня земля и все, что наполняет ее. Земля принадлежит Иисусу. Люди, которые на земле, принадлежат Иисусу. Материальные ценности принадлежат Иисусу. Если человек получил задание от Творца, и это задание будет реализовываться на земле, которая принадлежит Иисусу, среди людей, которые принадлежат Иисусу, с материальными ценностями, которые принадлежат Иисусу, значит, с кем надо ему поговорить, прежде чем начать реализовывать это задание? Ну, оно даже логично, что надо поговорить
с Господом всего физического творения. Конечно, с Господом Иисусом. И вот что особенно важно знать желающему творить волю Творца. Иисус, Творцом поставленный Господь над землей и всем, что ее наполняет. Чтобы цель реализации воли Творца никто и ничто не могли мешать исполняться. Я могу вам сказать точно, на сегодняшний день из учета того, что рожденные свыше говорят во время молитвы, или вообще говорят, и из того, как они поступают, представление о том, ради чего Бог поставил Иисуса Господом, фактически отсутствует. Потому что если бы рожденные свыше осознавали, что Иисус поставлен Господом для реализации воли Творца, они бы перестали Господу рассказывать, чем ему заниматься, или пытаться втянуть его в какие-то свои дела. Потому что они бы глубоко осознавали, что он этого делать не будет. Но так как они этого не осознают, они продолжают его имя использовать везде, где попало. А вдруг? Ну, а вдруг сработает? Ну, не если имя Иисуса, возьмут имя Марии, потом апостола Павла, потом всех святых, потом всех переберут. Ну, кто там попадется, еще и того имя возьмут. Вот. Ну, потом дадут еще десятка-два обещаний, потом еще в чем-то поклянутся, потом ляжут на живот, потом еще что-то сделают, потом пообещают съездить на гору Моисея, подняться на коленях, потом еще что-то, потом еще что-то. Это называется манипуляция мудрости земной из вашего ума, которая постоянно подводит вас к чему-то, чтобы загнать вас в угол ваших обещаний, там вас и просто и добить. Чтобы у вас появились суицидные мысли и обида на Духа Святого в вашей жизни. Итак, еще раз, что мы видим? Что Сын Божий Иисус, Творцом поставленный Господь, не для реализации воли даже Его подданных, а для реализации воли Творца, которую Он после пролития крови Своего Сына не скрывает, ни от одного человека. На земле мир, человеку благоволение. Другой человек не понял, в каком вопросе благоволение. Не поинтересовался, в каком вопросе. О, благоволение Божие ко мне, теперь слушай меня, Отец Небесный. Я тебе расскажу, в чем я имею нужду. Прежде твоей мудрости. Нет, Писание говорит, что Он знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения. Еще раз отмечу, что Сын Божий Иисус, Творцом поставленный Господь, не для реализации воли Его подданных, а для реализации воли Творца. И после того, как кровь Сына Божьего была пролита, каждому человеку доступно ее знать, а Творец ее уже не скрывает. И именно это делает вас способными иметь веру Божию и не усомниться в сердце своем. Когда вы знаете волю Творца, вы становитесь твердым духом в том, что вы знаете. Итак, зная задание Творца, рожденный свыше обращается к Господу Иисусу. О, мы уже узнали задание Творца, и мы обращаемся к Господу Иисусу за помощью и содействием. В ее реализации, как Господом сказано, это сказано и записано в Иоанна 15 глава 5 стих, «Без меня на моей земле, среди моих людей, с моими материальными ценностями, реализацию воли Божией вы не можете исполнить. Без меня не можете делать ничего». Подождите, брат Олег, я же узнал волю Творца. Да. А кому Творец передал землю? Иисусу. Ну а зачем Он передал ему Иисусу, если я узнаю волю от Него? Потому что Он источник мудрости, Он Творец. А Иисус Господь над всем Его творением, чтобы каждый, кто решит творить волю Творца, при поддержке Господа даже в этой враждебной среде мог ее исполнить. Другое дело, опять, это тоже не знают. Поэтому в большей степени пытаются втулить то ли Отцу что-то, то ли Иисусу что-то, то ли Духу Святому что-то. Ну, если уже им не получается, маме Иисуса. Итак, еще раз отмечу слова Иисуса. «Без меня не можете делать ничего». Это обращение Господа к Его творению. И уже взаимодействуя с Господом и Иисусом, через Дух Господа, изо дня в день, получая наставление, совершается как выполнение заданий Творца, так и принятие Его обеспечения. Когда вы приходите к Творцу, ваша часть – узнать Его волю. Узнав Его волю, вы теперь можете смело взаимодействовать с Иисусом, как Господом всего физического мира. Потому что у вас есть воля Творца, для которой Иисус и поставлен Господом. Послушайте, это и есть взаимодействие с господством Иисуса. Мы еще будем о нем говорить. Итак, Иисус поставлен Богом Отцом быть Господом над всем Его творением, чтобы каждый человек, который решит творить волю, определенную для него Творцом, мог ее исполнить при содействии Господа даже в этой враждебной среде. Как сказал апостол Павел, течение совершил. Веру сохраню. Без господства Иисуса это нереально. Вот как это представлено в словах Господа Иисуса. И записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 13 стих. «И если чего попросите у Отца во имя Мое...» Опа! Послушайте, это говорит тот, кто постоянно ревновал о воле Отца. Поэтому слово «чего» не подразумевает вашу волю. Чего? О, чего? Все, чего я не скажу. Нет, стоп. Это говорит Иисус, ревнитель о воле Отца. Следовательно, Его слова всегда нужно рассматривать только в свете того, что этот человек ревнитель воли Отца. Поэтому если, так и будем читать, и если чего просите узнать у Отца, у Его воли для вас, это важный момент. В первую очередь, вам на это нужно делать ударение. Во имя Мое. А теперь слушайте внимательно, потому что дальше он говорит, кто это будет исполнять в физическом мире. То сделаю. То есть, кто это будет реализовывать или содействовать вам реализовывать в физическом мире? Иисус. А от кого вы узнаете, что Иисус будет в физическом мире реализовывать? От Отца. Видите вот эту связь? Увидите эту связь. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, в связи с Его волей, Я то для вас сделаю. Подождите, Он все сделает? Нет. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня. То есть, чью Иисус, как Господь, будет содействовать реализации воли? Отца. Помазан и поставлен ли Отцом, Творцом, Иисус, реализовать вашу волю? Нет. Потому вам рекомендуется открывать свою волю, но не диктовать. Вы можете открыть и ожидать корректировок, исправлений, а возможно даже и отменений. Да, это может быть предмет для диалога, но не истинный диалог. К истинному диалогу подведет вас Дух истины. Именно Господь Иисус будет вести и обеспечивать в реализации воли Творца. Очевидно, конечно, молитвенная последовательность. Очевидно. Давайте эту последовательность немножко обозначу более четко. Вы через Дух Господа в вас, Во имя Иисуса узнаете у Творца его задание. Это простая схема сама по себе. Узнал, что необходимо для его реализации этого задания, как и само задание, потом обращайтесь к Господу физического мира, Господу Иисусу, для обеспечения и исполнения воли Творца. То есть это настолько простой порядок сам по себе. Да, я согласен, чтобы укрепиться и укорениться в этом порядке, это надо начинать практиковать. Потому что чисто самими знаниями вы в этом не закрепитесь. Поэтому, возможно, вам нужно приучить себя будет какое-то время к этому порядку. Приучить себя идти в молитвенную комнату и узнавать у Творца. Или молиться, фокусируя свое внимание на волю Творца. Потом, узнав волю Творца, приходить к Господу Иисусу и взаимодействовать с Его господством для реализации воли Творца в естественном физическом мире. Возможно, вам придется потихоньку себя приучать. Но сам этот порядок по себе не сложный, а Дух Святой будет содействовать тому, чтобы вы это и запомнили, и всегда эффективно применяли. Потому что Он научит вас всему. И то, что я сейчас говорю, я не говорю от себя. Я передаю вам то, что я принял от Него. Я не стесняюсь это сказать, потому что это и так и есть. А вот как это представлено, то, о чем мы сейчас с вами говорили, притчи о виноградной лозе. Мы сейчас будем читать притчу о виноградной лозе в контексте того, что мы только что обозначили. Слушайте внимательно. Я буду сразу вставлять направляющие, чтобы вы увидели, о чем говорит Сын Божий Иисус, и в контексте, что Он пришел исполнить волю Отца. А для нас, в нашем контексте, о чем обращаться к Отцу, и о чем говорить с Иисусом. Хотя о чем говорить с Иисусом мы еще будем с вами рассматривать. Возможно, уже в следующих встречах. Иоанна 15, глава с 1 стиха. Иисус говорит: «Я есмь». Останавливаемся. Учитывая, что Иисус Господь, то несложно догадаться, что Он есть, определенный Творцом для людей, истинная виноградная лоза. Или Господь. То есть мы уже с вами сформировали фокус в этом учении. Я есть определенный Творцом для людей истинная виноградная лоза. Или тот, кто будет содействовать исполнению того, для чего вы пришли на эту землю. А Отец мой виноградарь, или тот, кто призвал меня помочь каждому, кто хочет творить его волю, помочь ее исполнить. Всякую у меня, это слова Господа, которые означают у каждого, кто принадлежит мне, ветвь, каждого, не приносящую плод или не творящую определенную для него волю Творца, он, Творец, отсекает. Он, Творец, отсекает или убирает. И скажите, брат Олег, а зачем он ее убирает? Как пока я на сегодняшний день вижу в своем духе, чтобы не мешало. Чтобы не мешало. Вы скажете, кому и чему не мешало? Дальше написано, кому и чему. Давайте узнаем дальше. Дальше мы увидим, кому и чему не мешало. Отсекает и всякую приносящую плод или исполняющий волю Творца, очищает. О! А вы заметили, что очищает и отсекает очень рядышком? То есть, возможно, то, от чего вас очистили, произошло через то, кого от вас отсекли. Возможно, в вашей жизни были люди, которые непроизвольно то обременяли и мешали реализации воли Творца через вас. А вы человек, который ревновали о том, чтобы исполнять волю Творца. Смотрите, эти люди куда-то делись. Они были просто отсечены. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я буду ревновать у воли Творца, то весь этот хлам, извините за грубое слово в отношении людей, он будет убран? Он начнется уходить. Он начнет уходить. Савл как раз это и сказал, что то, что для меня было раньше ссор, раньше для меня было важно, но когда я благодатью стал тот, кто я есть, для меня это потеряло всякий смысл. Всякую приносящую плод или исполняющую волю Творца очищают от всех и всего лишнего, чтобы более принесла плода. Что такое плод, о котором говорит Иисус? Плод есть следствие послушания воли Творца через взаимодействие с Ним в молитве. Это не говорится о плоде, который связан с вашими только добрыми для людей делами. Это вообще отдельная тема «добрые дела», потому что в свете Иисуса добрые дела – это и есть воля Творца. Это не люди, за которые, это не дела, которые, за которые благодарны вам люди. Благодарность тоже может иметь место при воле Отца. Но в большинстве случаев, послушайте, если вы будете идти на поводу людей, люди будут вам благодарны, но при Богом вы можете быть абсолютно непослушны. И дальше Иисус говорит, вы уже очищены через Слово или знаете о том, что Творец ожидает сейчас от каждого из вас, который проповедовал вам. Прибудьте или исполняйте во мне или в том, что я сказал вам, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода или исполнять волю Творца сама собою в этой враждебной среде, если не прибудет на лозе или не будет взаимодействовать с Господом в этом физическом мире, так и вы, если не прибудете во мне или не будете находиться под моим господством. Я есть лоза, я Господь над всем, а вы ветви, вы принадлежите мне. Кто пребывает во мне или под моим господством, и я в нем через волю Творца, тот через мое господство над ним принесет много плода. Ибо без меня, то есть для исполнения воли Творца, не можете делать ничего. Как мы уже обозначили, что Иисус поставлен Богом Отцом быть Господом над всем Его творением, чтобы каждый человек, который решит творить волю, определенную для него Творцом, мог ее исполнить при содействии Господа даже в этой враждебной среде. Это важный момент. И дальше Иисус говорит, кто не пребудет во мне или под моим господством во исполнении воли Творца, извергнется Творцом вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают огонь, и они сгорают. Эпидемии, кризисы, политические кризисы, экономические кризисы. И все, что... Это, знаете, это то, что просто поглощает. И как огонь. Это не говорится о огне Святого Духа. Это говорится о том огне, который горит сейчас. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, или будете делать то, что я говорю вам делать, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Будет вам от кого? Послушайте, Иисус никогда не будет говорить с вами о чем-то другом. Он всегда будет говорить вам, узнавайте волю Творца и исполняйте волю Творца. Тем прославится Отец мой. Стоп, давайте здесь остановимся. Смотрите, здесь Иисус стал говорить о прославлении Отца. Опять нельзя отрывать прославление Отца от прославления, которое совершал Иисус. Иисус сказал, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне. Так подождите, тем прославится Отец мой. Опять это будет связано непосредственно с выполнением его заданий, с его волей. Вы никак можете это отделить. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Это говорит о послушании Его воли. И будете моими учениками. Подождите, о чем учит и о чем учил Иисус? Иисус всегда учил только об одном. Как взаимодействовать с Отцом, как узнавать Его волю и как ее исполнить на земле, как на небе. То есть в настоящем учении, которое представлено в притче виноградной лозе, Господь Иисус настойчиво просит всех Его последователей обращаться к Творцу и каждый день вопрошать о заданиях Его воли, чтобы через волю Творца оставаться под Его господством и при Его содействии выполнять ее, тем самым принося плод Его воли на земле. По-другому никак. По-другому никак. А теперь давайте рассмотрим пример тех молитв, которыми молились последователи Иисуса, и кому они молились, и о чем. То есть ученики Иисуса через откровение имели понимание, кому и о чем молиться. И я возьму буквально несколько молитв апостола Павла. Несколько молитв. Не все, у него много молитв, но мы сейчас берем именно те молитвы, которые направлены к Отцу. И о чем он молится к Отцу? Потому что есть, о чем он молится к Иисусу. Он молился к Иисусу. Но для вас важно знать даже не то, что он молился Иисусу, а о чем он молился Иисусу. Так вы будете знать для себя четко, о чем к Отцу не надо говорить, о чем надо говорить Иисусу, а о чем надо говорить к Отцу. Молитва первая, возьму как пример ее в свете Иисуса. Она представлена Духом Святым, записана в послании к Ефесянам, 3 глава, с 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои перед, внимание, Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Сразу обозначает направление молитвы. «От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Да даст вам Творец по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Буквально это означает, что да откроет он вашему духу, хотя он уже это сделал фактически, волю Божью, но это больше надо все-таки отнести, да откроет он вашей душе через откровение волю Божию, определенную для вашего духа, если выстроить это более правильно. И верою вселиться или укрепиться и стать с ним одним целым духу Господа, Христу в духе вашем. Об этом он молится. Он молится о том, чтобы воля Божия, предназначенная для духа этих людей, открылась их душе. И чтобы они укрепились и утвердились во взаимодействии с господством Иисуса через выполнение воли Отца. Возьмем следующую молитву. Она записанная в послании к Ефесянам, также в послании к Ефесянам, 3 глава. Ага, так. Это я. Послание к Ефесянам, да, но пока не могу сказать точно, где, потому что здесь немножко я не тот адрес перенес. И он молится: «Посему я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога». Обращение, фокус, сразу поймали? «Вспоминая о вас в молитвах моих, внимание, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа дал вам духа премудрости и откровения к познанию, Его, потому что вы по Его образу и подобию, и просветил очи сердца или духа вашего, дабы вы познали или стали одним целым, в чем состоит надежда призвания или Его миссии для вас, и как, какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас верующих под действием державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе Иисусе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». То есть заметьте, опять-таки апостол Павел обращается к Богу как к Творцу в молитве с просьбой о том, чтобы он открывал его волю и вел в ней для ее исполнения тех людей, о которых он молится. То есть апостол Павел очень конкретно обозначал свою просьбу в обращении к Творцу. В обращении к Творцу. В других молитвах Павел просто благодарит Бога Отца за то, что он сделал. Прочитаю несколько таких молитв. «Благодарю Бога моего при вспоминании, при всяком вспоминании о вас. Всегда, во всякой молитве моей за вас, принося радостную молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». То есть здесь идет просто благодарение за то, что Бог расположил определенных людей участвовать в его миссии. Следующий стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, поминая вас в молитвах наших». Ну и есть много благодарений апостола Павла за то, что Бог располагал людей участвовать в его миссии. Это тоже очень важный момент. Ну, во всяком случае, в благодарении к Отцу. И в завершении этой части я хочу прочитать стих, в котором раскрыто, фактически показано, что направлять к Богу Отцу. Это сказано Духом Святым, записано в послании к Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «И все, что делаете словом и делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него или при Его содействии Бога и Отца». Опять есть момент, что когда вы узнаете волю Творца, она реализуется через Господа Иисуса. Сама реализация воли Творца через Господа Иисуса – это да прославится Отец в Сыне. То есть это и есть процесс прославления Сыном Отца. Этот процесс не остановлен. Наоборот, он сейчас имеет большую силу и большее влияние, потому что Иисус – Господь во исполнении воли Отца. Хорошо, ну и есть побуждение немножко отметить такой момент, потому что мы говорили с вами о том, чтобы приступать к престолу благодати, узнавать волю Отца, а потом с волей Отца идти непосредственно к Господу Иисусу для ее реализации. Но есть такой момент, как уже записанная воля Отца, это обетование. Послушайте меня внимательно, это то, о чем мне сказал Дух Святой, когда я работал сегодня материалами. Записанная воля Отца или уже известная воля Отца, представленная в обетованиях, не отменяет общение с Ним. Когда вы знаете волю Отца, у вас уже есть предмет для диалога. Но предмет диалога не отменяет самого диалога. Это не значит, что вы теперь можете взять обетование и прийти к Господу Иисусу. Подождите, это обетование должно быть закреплено, должно быть открыто вам. Оно должно прийти как слово «рема», а не просто как «логос», которое вы имеете как знание о том, что на это есть воля. Да, на это есть воля. Но ваша ситуация имеет еще и детали, помимо знания Его воли. Да, вы знаете, что ранами Иисуса вы исцелились. Но если вы больше узнаете, по каким причинам вы больны, или узнаете, как вам принять исцеление, или что мешает этому исцелению и так реализоваться, это для вас гораздо лучше. Поэтому знание воли Божией, которая уже представлена в обетованиях, не отменяет диалога с Отцом. Поэтому по тому, как Иисус совершал свои отношения с Отцом, зная обетование, Он никогда не проявлял самодеятельности. Вот если бы Иисуса рассматривали стандартом и образцом, они бы увидели, что Иисус, зная свое наследие, как семя Авраамовое по обетованию наследника, зная свое наследие про отца Аврааме, Иисус никогда не использовал обетование, чтобы творить свою волю. Никогда. Он никогда этого не делал. Но он всегда брал волю Отца записанную и на основании записанной воли Отца взаимодействовал с Отцом, чтобы знать, как и что делать из того, на что уже есть его воля. Это так важно. Это так важно. Поэтому и написано Духом Святым через апостола Павла Филиппийцам 4 глава 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Творцом». Вы знаете Его волю записанную? Да, придите и откройте свое желание, базируя на этой воле. И мир Божий, или Его участие, Его помощь, Его содействие, как Отца, заботящего о вас, любящего вас Творца, который превыше всякого ума, вы не можете это ни вместить, ни понять. Это есть Его дар, как Творца. Соблюдет ваш дух и ваши помыслы в духе Господа Иисуса. При взаимодействии, конечно, с Ним. Вот это абсолютно замкнутый процесс. Да, я согласен, что, возможно, мы не, в свое время не фокусировали свое внимание на детали этого процесса. Поверьте, я тоже не фокусировал внимание на детали этого процесса. Где-то внутри, в своем духе, я осознавал этот процесс, поэтому какие-то моменты из него я уже применял. Но так как Дух Божий разложил в сегодняшней встрече, я это никогда раньше так не видел. Я увидел это сегодня. Я просто записал то, что мне сегодня было сказано. Это все было записано сегодня. И записано было за пару часов. Поэтому вот я и верю в чудесные передачи Богом определенных знаний, потому что я постоянно в этом процессе. Постоянно в этом процессе. Но Творец ничего от вас, как творение, не скрывает. Если вы придете к Творцу глубоким осознанием, что вы творение, Он Творец, и Творец от вас ничего не скрывает, а Иисус поставлен и помазан Творцом быть Господом для содействия реализации воли Творца, когда вы войдете в этот порядок, послушайте, то от Творца принимать намного легче, чем от мудрости земной, душевной, бесовской. Намного легче. Просто нужно выйти из этого беспорядка, который называется тьмой, зайти в свет и научиться жить во свете. Научиться жить. И Дух Святой, данный вам, научит вас всему. Писание говорит, веруйте в свет и будете чадами света. Ну это же никто заставлять не будет. Вам нужно это вас желать. На этом мы сегодня закончим. У нас еще будет продолжение, еще по всей видимости будет две встречи. Потому что нам еще надо поговорить и принять мудрость от Духа Господня, о чем взаимодействовать с Иисусом, о чем с Ним говорить. И также, конечно, поднять вопросы взаимодействия с Духом Господним. С Иисусом, с Духом Господним. Поэтому это мы уже будем с вами рассматривать в следующий понедельник и вторник. Давайте поблагодарим нашего Небесного Отца и Творца за его желание помочь каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент, не жить методом проб и ошибок и не искать то, что уже даровано. Оно уже вложено в ваш дух, и Дух Святой научит вас всему. А Господь Иисус всегда да и аминь, чтобы воля Божия в вашей жизни исполнялась. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за то, что Дух Твой трудится над нами, просвещая очи сердца нашего. Мы благодарны Тебе, что душа наша волей Твоей исцеляется и высвобождается во исполнение воли Твоей да будет. Мы благодарны Тебе за то, что да не будет в нашей жизни экспериментов. Да открываются глаза и уши каждого слушающего на волю Твою. И каждый слушающий да становится человеком Твоей воли. Спасибо Тебе, Отец, за то помазание, которое открывало глаза и уши каждого слушающего, которое исцеляло душу волей Твоей во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что каждый слушающий обращается от худых путей и становится на путь жизни, по которому должно ему идти. И каждый день изо дня в день, от задания к заданию, живет в послушании Твоей воли во имя Иисуса. Я благословляю их. И с благодарением принимаю, что они не останутся прежними, но Духом Твоим и волей Твоей да будут исцеленные души их. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за это учение, за служение Сына Твоего, Господа нашего. Спасибо Тебе за служение Духа Твоего, за Его наставление и обучение. Мы принимаем с благодарением, что Ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, делая нас способными иметь Твое обеспечение и снаряжение, чтобы добрые дела никогда никем не были остановлены, и чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Поэтому мы берем свое семя веры прямо сейчас, благословляя его во имя Иисуса. Высвобождаем с него урожай, который доподнимается и приходит в руки и в житницы сеющих семя веры. Во имя Иисуса. А Тебя с нами мы связываем. И запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в житницы и кладовые сеющих семя сейчас во имя Иисуса. Аминь.